Глава 5. Великолепная карусель. Зная о прошлой связи Бецкого с матерью, Екатерина всегда относилась к Ивану Ивановичу с осторожностью. Она его не жаловала, писала с иронией: «Хрыч старый, вместо того, чтоб Петергоф мой чинить, черт знает чего из моих денег понаделал». Бецкой на вечерних приемах угрём крутился за спинкою ее кресла, но Екатерина, игрок отчаянный, ни разу не сказала ему: «Садись, Иван Иванович, метнем». Сегодня Бецкой явился со словами: «Матушка, великая государыня, я готов». «А я всегда готова», — поднялась Екатерина. В колясочке подъехали к сараю, внутри которого застыл конный монумент Петра I, созданный когда-то Карлом Растрелли по заказу покойной Елизаветы. Памятник отлили, а денег для установки не нашлось. Екатерина уточкой чуть в развалочку обошла монумент по кругу, критикуя его нещадно. «Таких, как этот, уже немало понаставлено в Европе всяким курфюрстам и герцогам. Почему он так спокоен на своем грубом першероне? Характер-то у Петра был горяч. Ему бы рваться на бешеном скакуне, вздыбленном над пропастью». «Матушка, а где ты в Питере пропасть сыщешь? Надо будет, так и скалы появятся». С неудовольствием разглядела римские сандалии царя, лавровый веночек на его пасмурном челе, и довершила критику. «К чему сандалии и латы центуриона? Для Петра это столь же нелепо, как для Юлия Цезаря наши русские лапти и анучи. Истукан хорош, но для нас негоден. Нет уж. Буду писать в Париж самому Дидро, чтобы приискал монументалиста славного. Пусть все заново мастерят». В колясочке Бецкой заговорил, что один-то раз денежки на монумент ухнули, а второй монумент еще дороже станется. «Парижские мастеры, сквалыги, нагишом нас оставят. Это уж моя забота», — ответила Екатерина. Во дворце ее ожидал Елагин, доложивший, что покупка библиотеки Дидро завершена, деньги за нее ученому уже высланы. «А теперь позвольте и пенсию ему переслать», — Екатерина сказала. «У запорожцев есть хорошая поговорка: не лезь поперед батьки в пекло. Да, я обещала Дидро пенсию, и пусть Европа шумит об этом на всех перекрестках, а я... Могла же я забыть о пенсии?» После Елагина вбежала запыхавшаяся парашка Брюс. «Като, я больше не могу так. Подумай, твой Григорий уже какой раз хватает меня за все места, тащит и кусает в губы». «Послушай, дорогая», — твердо ответила Екатерина, — «а тебе слава давнишняя, как о дешевеньком кольце, которое каждый может на свой палец надеть. Почему меня никто не хватает, не кусает и никуда не тащит? Ах, Като, сравнила ты себя со мною». С тех пор, как турниры кровавые, на которых рыцари убивали друг друга, из обихода Европы повывелись, вместо них возникли праздничные торжества — карусели. Главным судьей был назначен фельдмаршал Миних. В канун карусели Екатерина указала полицмейстеру Чичерину: «Смотреть на забавы народу не возбраняется. Но которые в лаптях или заплаты на одеждах имеют, таковых близко к амфитеатру не пущать, без побоев подальше отпихивая». Чичерин загодя вооружил полицию дубинами. «Побоев простолюдству не учинять, но треснуть палкою можно. Олимпическое спокойствие — суть благочиния нашего». Еще с утра улицы заполнили толпы, народ принарядился, пьяных нигде не было, хотя кабаки не закрывались. Зрители по билетам получали доступ в амфитеатр, где главную богиней восседала сама Екатерина между Минихом и Панином. Кадрили тронулись. Горячие кони пронесли римские колесницы, которыми правили бесстрашные женщины. Их прозрачные туники развивались, но красавицы не стыдились наготы своей, как не стыдился ее и мир античный. Костюмы кавалеров были скопированы с народных, и перед петербуржцами разлился пестрый карнавал древних римлян и албанцев, героев греческих мифов и арабов, сербов и турок, валахов и молдаван. Раздалась музыка, но странная. Это были мотивы древней Эллады и древнего Рима, музыка стадионов античного мира, в котором выше всего ценилась гармония человеческого тела. Во главе римской кадрили выступал Гришка Орлов, а турецкую возглавлял Алихан. Могучие телосложением, на могучих буцефалах они, спору нет, были величественно прекрасны. На площадь перед Зимним дворцом выбежали в туниках и сандалиях загорелые юноши, далеко метали тяжкие жавелоты-молоты. Стройные амазонки, обнажив правые груди, на полном разбеге коней пронзали копьями цветочные гирлянды. Рядами, тесня друг друга в коротких плащах, блестя квадратными щитами, рубились на мечах гладиаторы-кадеты. Перчатки дам красочным дождем опадали на арену ристалища, и рыцари разбирали их в паузах между схватками. «А почему вы не бросите?» — спросил Панин царицу. Она отвечала ему сжатым ртом. «У меня мужа нет, и перчатками сорить не стану я, бедная». «Кстати, вы убрали из Бахчисарая этого растяпу Никифорова?» «Нет, еще забыл. Надобно убрать. Если посла российского татары публично избили, он уже не посол, а чучело гороховое». Нужная беседа прервалась. Пришло время встать и раскланяться перед лауреатами, которых Миних награждал прейсами, призами. Победителей, мужчин и женщин, одаривали пуговицами из бриллиантов, тростями с золотыми рукоятями, блокнотами в финифте, табакерками с алмазами, готовальнями в яшмовых футлярах. Потемкин участвовал в рыцарском поединке на пиках и мечах и был повержен из седла наземь. Спасибо верному пажу, волоком быстро оттащил его с ристального поля, помог разоблачиться от неудобной брони. «Не повезло», — сказал Потемкин, затоптанный копытами. Он спросил оруженосца, как зовут его. «Радищев я, Александр». «Говорят, скоро вас, пажей, в Лейпциг отправят». «Да, чтобы постигли мы законы праведные». С высоты трибун прилетела к нему одинокая перчатка. Я не заслужил и отдал ее пажу. Облегченный от панциря, Потемкин провел Петрова и Рубана в ложу для персон значительных. Обратясь к фавориту императрицы, спросил: «Граф Григорий, два менестреля сложили оды в честь карусели нынешней. Дозволь пред ея величеством их произнести». За своего брата грубо отвечал Алихан: «Он тому корявому, что слева от тебя, читать не надобно. Наша государыня все стерпит, но оспы она не жалует. А второй, хотя и щербатый дурак, но пущай уж читает, бес с ним». Рубан чуть не заплакал от обиды, а Петров, низко кланяясь, предстал перед императрицей. С высоты амфитеатра слышалось: «Я странный, внемлю рев музыки. То дух мой нежит и бодрит, я разных зрю народов лики, то взор мой тешит и девит, и зависть, став вдали, чудится, что наш, толь весел, век катится». «Плохое начало», — сморщился Рубан. у меня лучше. Убором дорогим покрыты, дают мах кони гриф на ветр, бразды их пеную облиты, встает прах вихрем из-под бедр. Тредьяковский этак же писал, сказал Потемкин, подтолкнув Рубана. Ну, что грустишь, брат? Щербатый-то в люди уже выскочил. Остались мы с тобою, кривой да корявый. Пойдем по этому случаю в трактир Гейденрейха и съедим полведра мороженого. Петров заканчивал свою оду восхвалением Орловых. Так быстры воины Петровы скакали в марсовых полях, такие в них сердца Орловы, такой чела и рук был взмах. Григорий Орлов прильнул к Алихану, что-то нашептывая. «Жаль, что я того корявого отставил. А теперь тут возись с красавцем писаным», — сказал Алихан. «Ежели что замечу, так я этому Орфею с Плющихи завтра же все руки-ноги переломаю». Екатерина плохо поняла оду Петрова, но зато оценила молодецкую стать, юный румянец, густые дуги бровей и розовые губы поэта. Рука женщины оказалась возле его лица для поцелуя. «Сыщите Ивана Перфильча Елагина. Скажите, что я велела вас после карусели в кабинетец провесть». «Ну вот, начинается», — покривились Орловы. В кабинетце размещалась библиотека царицы, и она, как радушная хозяйка, рассказывала поэту, что отдает книги переплетать в красный софьян с золотом, иные же велит в шелк оборачивать. Заранее смеясь, Екатерина показала ему томик Рабле. «Да чего ж хорош! Когда настроение дурное, я его грубости прочитываю охотно и веселюсь небывалой сочности слога». Петров никак не ожидал, что он, из-под скуфейки выползший, попадет в кабинетец самой императрицы. Бедняга ведь не знал, что ему ни одному честь такая. Екатерина любого свежего человека протаскивала через эту угловую комнату дворца, дабы непринужденно беседуя, выявить глубину знаний, узнать о вкусах и пристрастиях. Женщине нравилось в Петрове все — внешность, склонность к языкам иностранным, живость в движениях. Она спустилась с поэтом в дворцовый садик, гуляла там, рассказывая. «Библиотекарем у меня грек Константинов, зять Ломоносова, ленивейший человек в деле проворном. Я возьму вас к себе на его место, обещаю в году 1200 рублей». Мечта о собственной карете загрохотала колесами, уже совсем близкая, раззолоченная и зеркальная. Екатерина, наклонясь, взяла с куста гусеницу, и она колечком свернулась на ее ладони. «Неужели умерла?» — огорчилась императрица. «Что вы! Можно сразу оживить. Каким же образом? А вот так, ваше императорское величество!» С этими словами Васька плюнул в ладонь императрицы. Червяк и правда ожил, шевелясь, но зато сразу умерли женские чувства Екатерины к невоспитанному красавцу. Она вытерла руку о подол платья и велела Петрову ступать к Орловым. «Передайте, что вашей одой я вполне довольна. Скажите, что вы уже в моем штате, переводчиком и библиотекарем». От себя она наградила его золотой шпагой. Алихан же дал поэту шкатулку, в которой гремели 200 червонцев, и Петров сразу припал к его руке, целуя. Алихан при этом сказал: «Ты у нас, теленок ласковый, всех маток пересосешь». Дипломаты явно переоценили появление Петрова. Близ императрицы новый красивый мужчина? Не значит ли это, что возле престола могут возникнуть некоторые перемены? «Нет», — отвечал им Панин. «Соседство Петрова доставляет императрице волнение не более, чем вид красивой мебели. Государыне понадобился карманный одописец. который не полезет на стенку, как это делал Сумароков, если она станет редактировать его стихи под общий хохот подвыпивших картежников в Эрмитаже. В один из осенних дней Потемкин проезжал по набережной, когда от Зимнего дворца готовилась отъехать новая лакированная карета, в которую садился Василий Петров, исполненный довольства. Был он горд, напыщен, при золотой шпаге у пояса. «Гляди на меня! Когда маменька умерла, я из дому только половичок унес. На нем хуже собаки спал, в калачик свертываясь. Голодал, мерз, страдал. А теперь ты слушай, любимец я судеб, опомнись, я сказал, во свете рифма слов так счастлив не бывал. Я современных честь, я зависть для потомства, что может выше быть с богинями знакомства? Являясь муза, смысл мне толчет во главу, Екатерина деньги шлет и дарит наяву». Потемкин не был завистлив, но сейчас поморщился. «Пусть муза втолчет в башку тебе, чтобы в карете развалясь, не забывал ты тех, которые сохты пешочком бегают». На Охте, нахлебничая у мачехи Печориной, бедствовал Василий Рубан. К нему и ехал Потемкин с корзиной вина и закусок.